Здравствуйте, сегодня вторник, 1 ноября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Силы украинских ПВО сбивают 3/4 выпущенных по Украине российских ракет, заявляют представители командования ВСУ. В Кремле пришли к выводу, что для окончания объявленной так называемой частичной мобилизации президентского указа не требуется. Обоснованы ли претензии Владимира Путина по поводу того, что большая часть вывозимого украинского зерна попадает в порты Турции и стран ЕС, а не доставляется беднейшим странам? Также сегодня.
Вообще у киевлян сейчас ходит такой мем, что типа есть 3 пункта: электричество, мобильная связь, воздушные тревоги. И типа возможно включить только одно из 3. Остальные 2 обязательно совпадут.
Как живут киевляне в условиях постоянных обстрелов и перебоев с электроснабжением? Как я уже упомянул во вчерашнем выпуске «Времени свободы», ракетный обстрел украинских городов в понедельник был самым мощным после 10 октября, через 2 дня после подрыва Крымского моста. В этот раз мощная атака последовала после того, как украинские беспилотники нанесли повреждения 3 российским боевым кораблям, стоявшим в Севастопольской бухте. На вчерашней вечерней пресс-конференции после встречи в Сочи с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном Владимир Путин заявил, что этот удар был, цитата, «отчасти ответом на атаку на корабли Черноморского флота». Провластные российские СМИ обратили вчера внимание, что из представленного Министерством обороны Украины отчета следовало, что долетевших до целей российских ракет было меньше, чем пораженных в Украине объектов. Как поясняет представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат, Россия применяла не только крылатые ракеты, но и беспилотники и артиллерию. Вот какие уточненные данные Юрий Игнат приводит.
Вечерняя информация уже уточненная, 45 из 55. Ну, мы опубликовали, народ требует информации, потому что, вы же видите, информация не стоит на месте, все публикуют свою, поэтому достоверность нужна, поэтому сразу же после окончания воздушной тревоги командование повітряних сил опубликовало, да, что более 50 ракет было выпущено из стратегических бомбардировщиков российских, Ту-95, Ту-160. С 2 районов были несколько волн атак, с района Волгодонска Ростовской области и с района Каспия, с севера этого моря. Таким образом, было выпущено по предварительной информации более 50 ракет, уже по уточненной информации 55 крылатых ракет Х-101, Х-555. 45 сбито, и это очень приличный результат работы противовоздушной обороны Украины. Потому что даже если 30% сбивается ракет таких технологических, таких современных, такого типа, которые создавались для того, чтобы именно преодолевать систему противовоздушной обороны, которые малозаметны радиолокационно, которые управляются через спутниковую навигацию, которые могут менять маршрут, таким образом преодолевая системы ПВО. Но это результат действительно очень хороший, и это следствие уже большого опыта украинской противовоздушной обороны и повітряних сил, да, и всех сил обороны, потому что не только зенитные ракетные комплексы обеспечивают, привлекается также истребительная авиация, также мобильные огневые группы, которые расставлены по всей территории Украины. Мобильные они есть, мобильные, они меняют место постоянно, встречают врага там, где он этого не ждет. Поэтому это общий результат. Кроме того, западное оружие, которое хоть и мало, но потихоньку приходит, тот же комплекс Айрис-Т, уже не первое его применение, отрабатывает прекрасно. Поэтому ждем от немецкой стороны еще и еще больше и больше, чтобы действительно усилить. Ну и НАСАМ, само собой, в одном информационном поле будет работать с Айрисом. Это очень хорошее будет взаимодействие организовано между этими батареями. Также ждем и тех обещанных, уже заявлены многие страны, Испания, Франция и другие, о том, что тоже будут помогать, так как массовость применения шахедов, дронов, говорит о том, что нужно будет оружие и именно огневые средства поражения разных типов, пускай даже не самые современные, для шахедов сойдут тоже.
Говорил представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. На уже упомянутой мной пресс-конференции конференции Путину был задан вопрос, будет ли им подписан указ об окончании так называемой частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Как выяснилось, Путин и сам не знал, нужен ли такой указ, и пообещал посоветоваться с юристами. Вот его ответ.
Мобилизация в России была объявлена вашим указом. Министр Шойгу, министр обороны, объявил о ее завершении. Стоит ли нам ждать вашего указа и по этому поводу?
Да нет, я думаю, с юридической точки... Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому, по закону и невозможно. Но было сделано это по предложению Министерства обороны, это естественно. А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена. Министерство обороны вообще-то первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло. Но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч. Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе. 41 тысяча находится в боевых порядках вооруженных сил. Это значит, что 260, или точнее 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание. Остальная часть на полигонах находится. То есть 200, почти 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях, они проходят подготовку, так или иначе, в той или иной степени. И на этом мобилизация завершена.
Говорил Владимир Путин, и вот сегодня в середине дня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президентского указа для окончания мобилизации все-таки не требуется. Этот ответ явно оставил для Путина и Министерства обороны простор для маневра, ведь кто и когда будет демобилизовать призванных военнослужащих, остается непонятно. Может быть, кого-то несколько успокоит сегодняшнее же заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что все, кто будет демобилизован после срочной службы, будут отпущены домой. Но данные Шойгу о тех мобилизованных, кто уже отправлен на фронт, довольно существенно отличаются от цифр, которые только что назвал Владимир Путин. Как говорит Шойгу, его цитируют сегодня российские СМИ, на фронте сейчас 87 тысяч резервистов, а не 41 тысяча, как сказал верховный главнокомандующий. Чем вызвано такое разночтение, я определить не могу, но по версии Шойгу, как я сказал, на фронте на 46 тысяч человек больше, чем сказал Путин. По-моему, это немало. Не знаю, следует ли придавать особое значение тому факту, что Путин в ходе пресс-конференции, упоминая о докладе министра обороны, не назвал Шойгу по имени, ну, вспомним Навального, но вот о том, что создатель так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин развил публичную активность, можно говорить с уверенностью. СМИ цитируют вчерашнее заявление Пригожина о том, что никакой мобилизации, по его мнению, не удастся, если не будут воевать дети элиты. Пригожин даже похвалил Владимира Зеленского в интервью «Московскому комсомольцу», назвав его твердым и симпатичным парнем, хоть и врагом. А главное, в социальных сетях с именем Пригожина, как и Рамзана Кадырова, связывают предполагаемое увольнение командующего группировкой «Центр» российской армии генерала армии Александра Лапина. С этим увольнением, правда, много неясного. Имя Лапина значится на сайте Министерства обороны России в качестве командующего Центральным военным округом. Можно ли считать отстранение генерала Лапина результатом давления на Путина со стороны Пригожина? Вот что думает по этому поводу эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников.
Может быть, мы опять же не знаем, что там под айсбергом, в подводной части айсберга. Внешне это выглядит так, что он на это влияет. И это, кстати, не очень хорошо для Путина, потому что это дополняет вот эту картину в том смысле, что путинский человек Шойгу мало чем управляет, получается так. А Шойгу все-таки человек, который прочно ассоциируется с Путиным, это человек, у которого есть рейтинг, это человек, который узнаваем в течение многих лет и, ну, в какой-то степени даже был популярен. Не знаю, сейчас горит его харизма в этой войне или нет, но во всяком случае пока у него этот рейтинг есть наряду с Лавровым. А рейтинг Пригожина еще никем не измерялся. И чтобы стать узнаваемым, ему все-таки нужно еще что-то такое невероятное сделать.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Андрея Колесникова. Пригожин, кстати, еще и требует заблокировать в России портал YouTube. Не знаю, будет ли выполнено это его требование, но, может быть, кто-то из тех, кто слушает сейчас этот выпуск «Времени свободы» в YouTube, решит подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Так надежнее. Еще одним важным моментом вчерашней пресс-конференции Путина стало его заявление о том, что Россия не вышла а только приостановила участие в зерновой сделке по вывозу зерна из украинских портов. О том, что Россия вышла из этой сделки, было объявлено после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота России. И вот что сказал вчера Путин.
Процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран. Я сейчас вот данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что 34% зерна попадает в Турцию, 35%, чуть побольше, в страны Евросоюза, и только 3-4%, ну, по данным Минсельхоза, может быть, иногда бывало чуть побольше, до 5%, но это колеблется цифра, потому что больше вывозят туда-сюда. Только 3-4, ну, может быть, 5% шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН. Ну, послушайте, разве для этого мы все делали? Но дело даже не в этом. А дело в том, что та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее она была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, эти беспилотники и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. И Россия, я не видел в окончательном виде заявления Министерства обороны, но примерно знаю, министр обороны нашел возможность мне сегодня в ходе дня там, в общем, доложить свою позицию, я с ней согласился. Он справедливо говорит, они угрозу создают и для наших кораблей, и для гражданских судов. А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.
За комментарием по поводу этого заявления Владимира Путина и по поводу его обвинений в адрес стран Запада я обратился к экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту. Путин постоянно говорит о том, что большая часть зерна, которая вывозится из украинских портов в рамках зерновой сделки, попадает в Турцию или европейские страны, и лишь небольшая его часть идет в те государства, которые сейчас находятся на грани голода. Что можно ответить вот на этот аргумент?
Ну, на этот аргумент Путина уже отвечали европейские страны. Действительно, значительная часть зерна ввозится через европейские порты, но не только европейские, основной все-таки получатель это Турция. Уже там перегружается на другие суда и разводится по тем странам, которые в этом нуждаются, собственно. А в этом отношении европейские или там турецкие порты служат просто перевалочными пунктами. И, собственно, Лавров говорил, что ему были предоставлены такие разъяснения, но выражал неудовольствие относительно того, что точных и конкретных цифр ему никто не предоставлял. Я думаю, что специально такую вот четкую статистику, может быть, даже никто и не видел. Приходят судно, разгружают, потом с этого склада через день-два нагружают на другой, это, я знаю, сухогруз или зерновоз, и везут уже туда, где это зерно законтрактовано. Поэтому европейские страны, они по большому счету сами являются крупными производителями и экспортерами зерновых, поэтому глупо было бы утверждать, что все украинское зерно съедают немцы, там, я не знаю, итальянцы, испанцы и португальцы. Все равно украинское зерно поступает по большей части в те страны, которые в нем нуждаются, и те страны, которые ООН патронирует и делает все, чтобы эти страны получали украинское зерно. Собственно, иначе, я думаю, ООН не занимался бы этой проблемой и этой темой настолько серьезно.
Ну а почему не доставлять зерно в беднейшие страны напрямую?
Проблема заключается в том, что в нынешней ситуации нужно максимально быстро освободить украинские порты и украинские зернохранилища и вывести уже куда возможно вывозить. Да? Не для того, чтобы выбирать. Соответственно, вывозят те страны, которые могут принять это зерно, где достаточной мощности для его хранения и перевалки, своего рода хабы. Российский газ, который там поставляется СПГ, он тоже идет не сразу в те страны, которые являются конечными получателями, а в те страны, где существуют хабы по приемке этого сжиженного природного газа или любой другой, там, катарский газ, американский. Соответственно, если в Голландии разгружается какое-то судно, которое перевозит газ, это не значит, что Голландия весь газ сожжет. потребить. Да, потом расходится по всей Европе. Точно так же и с зерном. Да, вот оно идет в перевалочные пункты, откуда уже нужно в соответствии с потребностями. Ведь, условно говоря, да, если вы грузите зерновоз по максимуму, а потом нужно более мелкими партиями распределять это зерно куда-то в Йемен, какой-то в Египет, какой-то еще куда-то, то логично было бы не маленькими судами вывозить с Украины, сразу отправить один большой зерновоз в какой-нибудь испанский порт и оттуда уже развозить это зерно по мере потребности. Да? Ну, собственно, вот так и работает.
Вчера поздно вечером Владимир Путин объявил, что Россия не вышла, а приостановила участие вот в этой зерновой сделке. Можно ли считать этой реакцией на тот факт, что был согласован маршрут для более чем полутора десятка судов и без участия России?
Да, 14 судов, 12 из них вышли из украинских портов, 4 вернулись, наоборот, под загрузку. Без участия России, российское министерство обороны попыталось было сказать, что вот мы как бы, как же мы, все-таки нельзя. Но я думаю, что после того, как украинские порты были фактически разблокированы при участии Турции и ООН, обратно заблокировать эти порты будет довольно сложно. Тем более, что и украинцы получили оружие. И там есть турецкие суда, которые обеспечивают безопасность прохождения. Сейчас российское министерство обороны довольно перед неприятной дилеммой стало либо идти на прямой конфликт, который чреват даже и столкновением с турецкими судами, которые обеспечивают проход. Украинцы, не украинских, это же тоже не украинские суда в основном идут, а это международные суда. Ну вот хорошо, сейчас потопит российский Черноморский флот какой-нибудь голландский сухогруз. Будет так, та же самая история, что с самолетом там сбитым, с Боингом. Ну и спустить на тормозах эту историю тоже не получится. Я думаю, что ровно поэтому будет там какое-то проведено расследование, Путин получит какие-то дополнительные гарантии, и российские военные моряки получат возможность досматривать эти суда. Ну и никто их не лишал этой возможности, пожалуйста. Никто же не сказал, что вот Россия теперь не будет досматривать суда, сами ушли. Теперь нужно как-то, держа лицо, в эту ситуацию вернуться. Я думаю, что, скорее всего, Россия потребует дополнительных гарантий, да, ну вот, ну будет там два раза осматривать одно и то же судно вместо одного. Я думаю, этим все и закончится.
Заявление Владимира Путина о том, что Россия не вышла, а лишь приостановила участие в так называемой зерновой сделке, комментировал экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Удары российских ракет и других видов вооружений по гражданской инфраструктуре Украины привели к серьезным перебоям в электро- и водоснабжении во многих украинских городах, в том числе и в Киеве. Моя коллега Александра Вагнер связалась по телефону с киевской журналисткой Олесей Грушевской и попросила рассказать, как она и другие киевляне переживают отключение электроснабжения, обеспечены ли теплом дома жителей украинской столицы. Несмотря на серьезные сложности, Олеся Грушевская явно не теряет оптимизма, а страхи, на которые так рассчитывают в Кремле, как мне кажется, вообще речи не идет. Впрочем, оцените сами.
Что касается отключений, они пошли хаотично очень. Нам сказали, что они будут верные, что будет график. И мы этот график, естественно, видели все. И, честно говоря, Саша, я должна сказать, что лично вот в моем случае отключение ни разу не попало в этот график. И мы тут шутим, что, в принципе, карты Таро предсказывают отключение электричества намного надежнее, чем график, соответственно, от Укрэнерго. Причем само Укрэнерго сняло с себя ответственность за этот момент и сказали, что, ну, ребят, график мы вам составили, но вот где сильнее напряжение, где сильнее нагрузка, там мы и отключаем. То есть по обстоятельствам. По сути, этот график ничего не стоит. Это все происходит очень спорадически. Это может быть раз в день на 4 часа или там даже на 5. А может быть с утра там 3 часа и 5 часов вечером, как это было в прошлый четверг у нас. На выходных не отключали. Ни в субботу, ни в воскресенье. То есть никто заранее не знает. Это, конечно, сильно повышает тревожность, сильно повышает неопределенность просто жизни, когда что тебе делать через час, да, потому что, может быть, тебе нужно запустить сейчас стирку, а может быть, наоборот, этого делать не стоит, потому что она не достирает. Ну, можно поехать в лифте или лучше все-таки воспользоваться лестницей. чтобы не застрять. У нас такие случаи тоже были, когда люди застревали в лифтах в тот момент, когда отключали электричество. Это, конечно, очень неприятно, все, что я могу сказать. Вообще, вот киевлян сейчас ходит такой мем, что типа есть три пункта: электричество, мобильная связь, воздушные тревоги. И типа возможно отключить только одно из трех. Остальные два обязательно совпадут. Потому что воздушные тревоги-то никуда не деваются, они же каждый день. Это же не то, что как вчера, вот, допустим, да, опять был удар, и поэтому воздушные тревоги. Они каждый день, по несколько раз. Есть электричество, нет электричества. Это все, конечно, стресс. Сейчас уже, что касается вот жилых домов, сейчас, конечно, начали отключать уже кварталами. Вот сейчас это заметно, потому что даже вот у меня был план, мне же для работы Wi-Fi, да, по большому счету, или хотя бы мобильный интернет. У меня был такой запасной план, что в случае отключения электричества я могу пойти в дворовую кофейню в соседнем доме, и там включить так их Wi-Fi и работать себе дальше. Но сейчас это, например, уже невозможно, потому что и дворовая кофейня, и все остальное тоже погружено во мрак. В Киеве очень нередкий, очень мягкий октябрь. То есть у нас вообще, получается, меняется погода. У нас очень жаркий август, потом где-то в конце сентября резкое похолодание, может быть, очень плохая погода, там дожди, там прочий ветер, очень неприятно. А потом к октябрю устанавливается золотая осень. И это до 20 градусов на улице, сухо, прекрасно. И так, в принципе, весь этот октябрь и прошел. И у меня отопление номинально включили где-то пару недель назад, 21 или 22 октября. Номинально, потому что, ну, батарея была, в общем, холодная, ну, то есть чувствовалось, что она уже теплее, чем ледяная, да, ну, как бы особо ничего не греет. Сейчас они теплые. И, честно говоря, это меня вызывает недоумение, потому что дома было тепло и до этого, из-за того, что хорошая погода, да, из-за того, что мягкая осень, нам, в принципе, мы могли бы еще недели-две вообще совершенно спокойно обойтись без отопления. И вообще этого не почувствовать, ну, особо не почувствовать. Сейчас дома немножко жарковато. Хотя батареи, я не могу сказать, что они горячие, они просто теплые, но просто они сейчас особо не нужны. Поэтому это странно. Мне кажется, что можно было бы не тратить энергию хотя бы на это. Но что поделать, у нас такие власти.
О жизни в условиях постоянных обстрелов и перебоев с электроснабжением рассказывала киевская журналистка Олеся Грушевская. И еще раз напомню, что Владимир Путин вчера вышел к журналистам после переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Напомню, что недавно между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул кровопролитный конфликт, и все это несмотря на заключение перемирия после войны за Нагорный Карабах 2 года назад, в которой Азербайджан одержал победу. Еще перед двусторонней встречей с Путиным Ильхам Алиев дал понять, что вопрос Нагорного Карабаха для него закрыт.
Азербайджан относительно недавно выдвинул 5 основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история, он был решен 2 года назад, поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов, и рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей.
Говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Во время протокольной части уже трехсторонней встречи он сидел с победоносным видом, Никол Пашинян выглядел несколько расстроенным или растерянным, ну а Владимиру Путину фактически пришлось признать, что какого-то прорыва на переговорах достигнуть не удалось.
Это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Ну, сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом.
Прокомментировать состоявшуюся в Сочи трехстороннюю встречу я попросил обозревателя проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадима Дубнова.
Ну, они с формальной точки зрения, конечно, выглядят совершенно провальными, и думаю, что все-таки совсем это минусы в пассив записывать при этом не стоит, потому что, ну, все стороны понимали, что ничего из этой встречи в чистом остатке, да, не получится. И Алиев с самого начала дал понять, что это для него был некий визит вежливости, а потому что Карабах он обсуждать не собирается, а собирался обсуждать исключительно отношения Армении и Азербайджана, а для Москвы было важно обсуждать, как я понимаю, именно Карабах, это было частью ее игры. В этом смысле стороны не смогли друг друга убедить, стороны не смогли друг другу поверить, и, может быть, я бы даже сказал, что стороны не смогли в друг друга поверить, потому что, скажем, если Путин обещал Алиеву каким-то образом повлиять на Пашиняна в смысле открытия коммуникаций, а то Алиев, видимо, имел все основания не совсем поверить в то, что Путин в силах это сделать. То есть там еще много всяких разных вещей, а думаю, каких-то недомолвок, недоговоренностей, но, тем не менее, я думаю, что если встреча все-таки планировалась при полном понимании того, что она с формальной точки зрения будет бессмысленна, значит, все-таки это был тот случай, когда вести переговоры лучше, чем не вести переговоры, и доверять это дело Шерпу, министрам иностранных дел, кому бы то ни было, еще было бессмысленно, и поэтому, собственно говоря, встреча, наверное, каким-то образом или обозначила позиции, и в этом смысле, может быть, даже Путин и прав, что, в общем, какие-то предпосылки к каким-то договоренностям, возможно, и появились. Но это не значит, что эти договоренности, в принципе, стали более возможными, да, чем они были вчера. Может быть, как-то обозначить какие-то траектории, обозначились болевые точки, особенно болевые точки, где, видимо, сейчас будут продолжать работать над аргументацией прежде всего России и Азербайджана.
Состоявшиеся в Сочи переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна комментировал обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. И вновь вернусь ко вчерашней пресс-конференции Путина. Последний вопрос, ответ на который, судя по всему, должен был особо запомниться, касался участия президента России в двух крупных международных саммитах. Речь идет о встрече «Большой двадцатки» в Индонезии и саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вот диалог Путина с журналистом издания Life.
Вас несколько раз спрашивали, поедете ли вы на G20, где, возможно, будет Зеленский. Вы несколько раз говорили, что решение еще не принято. Может быть, уже принято? И что с Таиландом? На саммит АТЭС поедете? Спасибо.
Нет, пока эти решения не приняты. Но поскольку мы уже все дальше и дальше отходим от темы сегодняшних переговоров и от предмета сегодняшних переговоров, то, мне кажется, на этом можно бы и завершить.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября, саммит АТС 18-19 ноября. Почему он не принял до сих пор решение о своем в них участии, Владимир Путин не пояснил. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».